если ты можешь посмотреть в семена времени и сказать, какое зерно взойдет, а какое нет, тогда говори со мной. Макбет. Действие первое, сцена третья. Глава первая. Гнездо и муравьиная куча. Эта книга не воспоминание. Эта книга – история моей жизни. Попытка рассказать эту жизнь в хронологическом порядке и раскрыть ее смысл. Я любила и люблю жизнь, и не меньше ее, но и не больше, люблю ее смысл. Я пишу о себе в прошлом и настоящем, и о прошлом говорю моим настоящим языком. В разное время я писала случайные очерки воспоминаний, и когда говорила о себе, чувствовала себя не совсем ловко, словно я навязывала читателю героя, которого он от меня не ждет. Здесь я буду говорить больше о себе, чем обо всех других вместе взятых. Почти все здесь будет обо мне самой, о моем детстве, молодости, о зрелых годах, о моих отношениях с другими людьми. Таков замысел этой книги. Мысль моя живет не только в прошлом, как память, но и в настоящем, как сознание себя во времени. Будущего может не быть вовсе. Или, может быть, оно кратковременно, схематично и фрагментарно. История моей долгой жизни имеет в моем сознании начало, середину и конец. В процессе рассказа будет ясно, в чем я вижу смысл этой жизни и, может быть, смысл всякой жизни, и где путь к этому смыслу, или хотя бы где то направление, где этот путь лежит. Я буду говорить о познании себя, об освобождении себя, раскрытии себя, о зрелости, дающей право на это раскрытие, об одиночестве в муравьиной куче, которое для меня всегда было чем-то более соблазнительным и плодотворным, чем одиночество в гнезде. Из трех возможностей – жить для будущей жизни, жить для будущих поколений и жить для сегодняшнего дня – я очень рано выбрала третью, свирепейшую имманенцию, по выражению Герцена. Это одна из тех установок, которая пришла ко мне вовремя. Я во многом, но далеко не во всем, была развита преждевременно. Но я научилась думать сравнительно поздно, и слишком часто я опаздывала, теряя драгоценное время, ту единственную основу жизни, ту ткань ее, которую нельзя ни купить, ни обменять, ни украсть, ни подделать, ни вымолить. Автобиография, в отличие от мемуаров, откровенно эгоцентрична. Автобиография – рассказ о себе, воспоминания, рассказ о других. Впрочем, случается, что и воспоминания косвенно больше говорят о самом авторе, чем о людях, о которых он вспоминает. Я когда-то давно прочитала в одном еженедельнике очерк, назывался он «Три встречи с Львом Толстым». Первая встреча. Автор приехал в Ясную Поляну, но Толстой был болен и не принял его. Вторая встреча. Он пришел в Хамовники и узнал, что Толстого нет дома. Третья встреча. Он приехал в Остапово, Толстой только что умер. О Толстом я не узнала ничего, но как много я узнала об авторе очерка. Я никогда не забыла его. Сейчас большинство книг в западном мире, вот уже лет 50, пишутся о себе. Иногда кажется, что даже книги по математике и астрофизике стали писаться их авторами отчасти о себе. Моя задача – написать о жизни осмысленно, не ставя смысла впереди жизни, будто ценишь его превыше всего, но и не ставя его позади жизни так, чтобы сквозь жизнь просвечивал ее смысл. Я хочу писать, осмысляя то, что было, и самое себя, то есть давая факты и размышления о них. В этом двойном раскрытии мне представляется пережитое. Я ни в кого никогда не могла заглянуть так внимательно и глубоко, как в самое себя. Иногда я старалась, особенно в молодости, это делать, но это мало удавалось мне. Быть может, есть люди, которые умеют это делать, но я не встречала их. Во всяком случае, я не встречала людей, которые могли бы заглянуть в меня дальше, чем я это делала сама. «Познай самого себя» — это всегда было фактом моей жизни, который, я не могу вспомнить, когда появился в моем сознании. Не познай вообще человека или людей, или своих друзей, но именно самого себя. Я помню хорошо, как я впервые узнала, что Земля круглая, или что все взрослые когда-то были детьми, или что Линкольн освободил негров. Я долго думала, что он и сам был негр, глядя в его грустное темное лицо, или что мой отец не русский. Но я не могу вспомнить, когда в моем сознании появился факт о познании самой себя и смотрении внутрь себя. Сколько я помню, он всегда был во мне, только, конечно, в разное время по-разному. В 6 лет, в 18 лет, в 40 лет. Кажется, мысль о познании себя всегда жила во мне, только иногда, например, между 20 и 30 годами, она дремала и только смутно сосуществовала со мной. А иногда, в раннем детстве и после 50 лет, она ярко и требовательно руководила мной. Во всяком случае, пребывая со мной постоянно, она была ярче и требовательней в детстве, чем в молодости, и всего сильнее и неотступнее живет со мной сейчас. У каждого человека есть тайны, но некоторые люди несут их сквозь жизнь как тяжесть, а другие дорожат ими, берегут их, считают их не омертвелым грузом, но живой силой, которая живет и развивается, и дает жизнь вокруг себя, той силой, из которой, собственно, до последней минуты существования произрастает личность. Через эти тайны прошлое во мне соединяется с настоящим. Я принадлежу к тем людям, у которых нет ничего, чтобы они тащили за собой как мертвую тяжесть, подавляющую или угнетающую их. То, что я в свое время не сбросила с себя, увидев, что оно бесплодно, тому я дала цвести в себе, быть живым, менять меня, давать жизнь моей жизни. Я, кажется, из всякого балласта делала что-то, горестное или радостное, но непременно живое. Смотря на себя, я вижу, что мне, как говорится, все шло впрок. И если расплата за это иногда бывала непомерной, так ведь это была расплата за жизнь. И у меня было постоянное сознание, что за жизнь не может быть и нет непомерной расплаты. Что бояться переплатить, значит внутренне умереть. Я никогда не чувствовала свою отъединенность от мира. И даже если говорить правду, чувствовала свою сознательную слитность с ним еще тогда, когда лет 25-30 тому назад и не подозревала, что человек и скала одно и то же, что нет органического и неорганического мира, что звездная туманность повторяет рисунок новооткрытых элементов, и что человек по своим размерам стоит посередине между этой звездной туманностью и атомом. Заряд энергии, который есть во мне и который я ощущаю как волну тепла, проходящую по мне, когда я говорю слово «я», не может быть отъединен от всей энергии или суммы энергии мира в скале, в звезде, в другом человеке. Она – часть целого, и я – часть Вселенной. И бывают минуты, когда эту часть Вселенной я ощущаю больше целого. Я знаю, что мне фактом моего рождения был дан этот электрический заряд, колоссальный заряд громадной силы, если принять во внимание долголетие, здоровье, самосознание и возможность до сих пор моего самоизменения, и что в миг, когда его не будет, его не будет. Я сказала «самоизменение». Познание себя было только первой задачей, второй было самоизменение. То есть, узнав себя, освободить себя, прийти к внутреннему равновесию, найти ответы на вопросы, распутать узлы, свести путанный и замельченный рисунок к нескольким простым линиям, получить то, что никогда не отнято, не нарушено быть не может. Сознание, что эмоциональная анархия молодости, интеллектуальные игры, затянувшийся вельтшмерц и трепеты дрожащей твари XX века позади. Что нет больше страхов, суеверий, колебаний, оглядки на других и модных миражей. И значит, в обретенном равновесии найти уверенность, что эти чудовища уже никогда не сделаются навязчивыми идеями, от которых в старости нет спасения. Процесс разрешения этих двух задач и был драгоценной частью моей жизни. Все это звучит страшно серьезно. Читатель, может быть, уже видит перед собой строгое лицо, очки, усы, вставные зубы, седые, прямые, коротко остриженные на затылке волосы, редеющие на темени, и то скучное, толстое и действительно вечное перо, которое держит артритическая рука с синими жилами. Картина неверная. У меня не только нет усов, но и бровей-то немного. В юности у меня было лицо миловидное и без всякого выражения. Годам к 40 лицо сделалось худым и очень грустным. А теперь не мне судить, какое оно. Да я и не очень сейчас помню его, когда это пишу. Знаю только, что время поработало топором над моими чертами. Оно отточило подбородок, обрисовало рот, подняло скулы, срезало щеки. Лоб стал твердым, и весь овал в своих тенях живет теперь жизнью куда более интенсивной, чем на ранних фотографиях. Но нос у меня до сих пор короткий. Опишу я обыкновенным карандашом. Трансцендентное меня мало интересует. Оно для меня лежит где-то неподалеку от опиума для народа. И его, как уголь или нефть, кто-то эксплуатирует. Меня это не касается. Как только оно выходит из своих недр и пытается вмешаться в мою жизнь, я настораживаюсь. Оно несет с собой ложные истины, легкие ответы, и его нельзя подпускать близко. Все, что в христианской религии, одном из элементов нашей цивилизации, ныне на наших глазах сливающейся с культурой, есть высокого, есть и было в других религиях, которые тоже есть и были элементами цивилизации. Бога убивали, Бога вкушали всегда и всюду. Ни деяния апостолов, ни апокалипсис, ни церковь не взорвали рабство. Новый Завет ни слова не сказал о животных и скорби мира в их глазах. 19 столетий после заповедей блаженства люди все еще смеялись над горбунами, уродами, калеками, над импотентами обоего пола, над обманутыми мужьями и старыми девами. освободив людей духовно, христианство не освободило их социально. И только демократия XIX и XX веков отучила людей кичиться богатством и презирать бедность, предложила один закон для всех и право не быть ни проданным, ни купленным. Одно убеждение постоянно жило и живет во мне, что мой век, с которым вместе я родилась и вместе старею, единственный для меня возможный век. Я знаю, что многие судят этот век иначе. Но я сейчас говорю не о мировом благополучии или о счастье жить в своей стране, а о чем-то более широком. Как женщина и как русская, где, в каком еще времени могла я быть счастливее? В XIX веке среди пушкинских Нанет и Зизи? Среди герценовских Наталей или их воспитанниц? Среди дочек и маменек нарождающейся буржуазии? Или ученых-поборниц женского движения? Или, может быть, в XVIII столетии? Или еще раньше, когда по всей Руси спали, ели и молились, ели и спали молодые и старые? Я пришла на готовое. Вокруг меня лежат сокровища, только успевая их хватать. Я свободна жить, где хочу, как хочу, читать, что хочу, думать обо всем, о чем хочу, так, как я хочу, и слушать, кого хочу. Я свободна на улицах больших городов, где никто не видит меня, когда я иду под проливным дождем, не зная, куда и откуда, бормоча стихи. И в лесу, и на берегу моря, в благословенном одиночестве и музыке, звучащей во мне, и у себя в комнате, когда закрываю дверь. Я могу знать все, что хочу знать, и я могу забыть все, что мне не нужно. Я могу задать любой вопрос и получить на него ответ. Я выбираю своих друзей. Я счастлива, что все теоремы моих незрелых лет разрешены. Я никогда не притворяюсь умнее, красивее, моложе, добрее, чем я есть на самом деле, с целью казаться иной, чем я есть, потому что в этой неправде нет для меня никакой нужды. Я живу в невероятной, в неописуемой роскоши вопросов и ответов моего времени, которые мне близки и которые я ощущаю как свои собственные, в полной свободе делать свой выбор, любить то и тех, кого мне хочется. Я нахожусь в центре тысячи возможностей, тысячи ответственностей и тысячи неизвестностей. И если до конца сказать правду, ужасы и бедствия моего века помогли мне. Революция освободила меня, изгнание закалило, война протолкнула в иное измерение. Освобождать себя от последствий буржуазного воспитания – тяжелая задача, которой занимаются вот уже 50 лет во Франции Луи Арагон и Жан-Поль Сартр, мне было не нужно. Я росла в России в те годы, когда сомнений в том, что старый мир так или иначе будет разрушен, не было. И никто всерьез не держался за старые принципы. Во всяком случае, в той среде, в которой я росла. В России 1912-1916 годов все трещало. Все на наших глазах начало сквозить, как истрепанная ветошь. Протест был нашим воздухом и первым моим реальным чувством. И я только очень поздно, лет 25, узнала, что я принадлежу по рождению к буржуазному классу. Не чувствуя с ним никакой связи, главным образом потому, что ведь вся моя жизнь прошла среди деклассированных изгнанников, какой я была сама и какими были герои моих рассказов и романов, я должна все-таки сказать, что буржуазия как класс для меня всегда была и любопытнее, и интереснее, чем, например, остатки класса феодально-аристократического, и, пожалуй, так же любопытно и интересно, как и рабочий класс, но гораздо менее, чем класс так называемой интеллигенции, деклассированной или нет, которому я чувствую себя наиболее близкой.